На детском острове передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, а также моя соведущая Ника Шантора.
Доброе утро, ребята!
И сегодня мы с вами попытаемся стать юными исследователями, потому что в гости к нам пришли краеведы, ребята, которые посвятили свои работы, свои исследования Антарктиде. Уже 200 лет прошло с тех пор, как этот ледяной загадочный материк был открыт русским ученым Фадеевичем Беллинсгаузеном. А как все это произошло, мы сейчас с вами и узнаем. Итак, я представляю наших гостей. Алина Кравцова.
Здравствуйте.
Саша Калинина.
Доброе утро.
Вероника Веницкая.
Всем привет.
А также Максим Дуглас.
Здравствуйте.
Вместе с ними пришла их учительница Ирина Борисовна Якутина.
Добрый день.
Все ребята ее ученики, все они из 376-й школы Московского района. Ирина Борисовна, среди ваших учеников есть и звезда Алина Кравцова, ведь она получила первое место на конкурсе, который проводило Русское географическое общество, и она защищала свою работу про исследователя Антарктики Алексея Федоровича Трешникова.
Да, это действительно так, но конкурс проходил совместно с Аничковым дворцом.
Алина, расскажи, пожалуйста, как ты решила участвовать в этом конкурсе?
Ну, вообще, я давно интересуюсь географией, и в этом году ко мне подошла Ирина Борисовна и предложила поучаствовать в этом конкурсе исследовательских работ. Ну, я согласилась, так как мне была интересна эта тема, ну и вот мы начали работать.
Тем более, как раз в этом году и 200 лет с момента открытия Антарктиды.
Да, действительно так.
Ну, защита прошла немножечко раньше, это было 12 декабря, но, тем не менее, мы, конечно, приурочили эту работу именно 200-летию Антарктиды. Открытие.
А вот я знаю, что 28 января Беллинсгаузен записал в своем дневнике про долготу и широту, где он нашел материк, и впоследствии он назван был Антарктида. Можешь рассказать поподробнее?
Да, вообще Фадей Беллинсгаузен и его соотечественник Михаил Лазарев пробыли в плавании 751 день. И вот как раз-таки на 751 день они подошли к берегам Антарктиды и записали как раз-таки эту долготу и широту.
Какого числа это произошло?
28 января 1820 года.
И пришел он на двух судах, Восток и Мирный. Самое интересное, что о существовании этого материка люди догадывались очень давно, но никто никогда не осмеливался побывать в этих суровых южных широтах, так близко к Южному полюсу. И вот наши русские исследователи впервые предприняли эту попытку, которая увенчалась успехом. В Антарктиде даже существует станция, названная в честь Беллинсгаузена, и памятник ему.
Открыл 6 января 2020 года памятник как раз-таки Фадею Беллинсгаузену на станции его имени.
Путешествие было связано с множеством трудностей, наверное, да?
Фадею Беллинсгаузену удалось открыть 29 островов и один коралловый риф в ходе кругосветной военно-морской экспедиции. Во время этой экспедиции было очень много трудностей. К примеру, климатические условия в тех широтах, очень суровый климат, и им приходилось очень трудно, особенно когда они проходили по океану и приближались к Антарктиде.
Известно, что там очень бурный океан, течения, айсберги.
Особенно в те времена, когда судна были деревянными. Поэтому было трудно на них передвигаться в такие суровые условия.
Это же были парусники, парусные суда. Понимаете, это же очень трудно.
На эту тему есть очень хорошее высказывание о том, что суда тогда плавали деревянные, а люди на них железные.
О, очень правильное высказывание.
Да. Это фраза из книги Алексея Федоровича Трешникова как раз-таки. Он упоминал об этом в своей книге.
Ученым, о котором ты как раз и написала конкурсную работу. Но мы к нему еще вернемся. А давайте теперь послушаем Сашу Калинину, который нам расскажет о статусе Антарктиды, что сейчас для нас представляет этот материк.
Антарктида сейчас не принадлежит ни одному из государств. На ней разрешен один вид работ – научный. Тогда претензии на территории выдвинули 12 стран – Австралия, Аргентина, Великобритания, Россия, США и другие страны. Антарктида – это единственный непригодный для жизни континент. Там жить нельзя, но тем не менее, там очень много станций со всего мира.
Я поддержу твою мысль. Там действительно очень много станций, но особенность их состоит в том, что они все береговые. Они все находятся на границе с океаном. И существует только 4 станции, которые находятся внутри континента. Это американская станция, франко-итальянская станция, китайская станция и, самое главное, наша российская станция «Восток».
Еще Антарктида – это хорошее место для тех, кто изучает метеориты. Ведь когда падают туда метеориты, они очень хорошо сохраняются, потому что замораживаются.
Саша, ты абсолютно права. А еще я знаю факт про то, что 27 декабря 1987 года в горах Антарктиды был найден остаток марсианского метеорита, представляешь? И самое интересное было то, что на его поверхности были обнаружены окаменелые бактерии. Это метеорит с Марса, на котором вообще нет бактерий. Вопрос о внеземном происхождении организмов до сих пор остается открытым.
Да, это очень интересная история. Знаете, такой факт, что когда полярники прибывают на Антарктиду, они должны очень тщательно вымыть свою обувь, чтобы не принести бактерии на Антарктиду с большой земли, с континентов.
Да, это такое новое для нас. Мы, честно говоря, об этом не знали.
Вот я недавно посмотрела фильм про Антарктиду и узнала об этом. Я тоже этого не знала. А еще в Антарктиде существует глубокое подледное озеро. Представляете, целое озеро размером с наше Ладожское существует под станцией «Восток» на глубине 4 километров. И наши полярники его исследуют. Самая древняя проба льда, которую они взяли, была образована 1 000 000 лет назад. Вы можете себе такое представить?
Ну, вообще, надо добавить, что это не единственное подледное озеро, но это действительно озеро, которое носит имя «Восток». Оно самое большое по площади и по запасу воды.
Конечно, оно же ведь величиной с Ладожское озеро. Оно огромное.
Вот хотелось бы добавить про то, что люди копали под землю Антарктиды, под льдом, и вот взяли пробу. Есть еще удивительный факт. Исследователи прорыли лед, достали землю, которая была 50 миллионов лет назад. И удивительно, что они выяснили, на антарктическом побережье раньше вовсю росли пальмы и цветы. Вы представляете? На холодном материке, а цветы.
Действительно, такая информация существует, и даже найдены останки динозавров. Так что исследование, вот этот спектр исследований в этом плане очень расширяется.
Это удивительно. Даже нельзя себе представить такого, чтобы в Антарктиде росли пальмы, и по ней бегали динозавры когда-то. Как все поменялось на планете, как изменился климат.
Да, и теперь Антарктида — это самый холодный на Земле континент. В Антарктиде еще официально зафиксирована самая низкая температура в мире — -91 градус Цельсия. Еще Антарктида славится чистой водой. Там предметы видны на глубине 80 метров.
Действительно, очень чистая вода получается. Ученые, наверное, берегут Антарктиду, да, не допускают загрязнений. Полярникам нельзя мусорить и оставлять следы жизнедеятельности в Антарктиде. Можно только закапывать жидкие отходы, а все твердые они должны собирать в пакеты и потом эвакуировать на большую землю. Там не должно быть никаких мусорных свалок и помоек. Это международная конвенция.
Сами исследователи также говорят, то, что очень сложно перевозить этот мусор от станции до причала, чтобы перевести их на корабль и отвезти на континент.
Саша, а что ты знаешь о растительности? Я уверена, что в Антарктиде ничего не растет при таких-то температурах.
Но нет, там растет несколько видов мха. Их примерно 80. А еще растут лишайники. Их примерно 800. Есть даже микроскопические водоросли. А в районе полюса холода найдены даже бактерии.
А еще там есть 2 злаковых растения. Всего только 2, которые цветут.
И что же это за растения?
Колобантус кита и антарктический луговик.
А как они выглядят? Как наша рожь или пшеница?
Нет, они гораздо меньше по размеру и больше похожи на мох.
Но урожай там, наверное, не соберешь.
Поэтому приходится затрачивать огромное количество топлива, чтобы перевозить еду с других континентов на Антарктиду, чтобы исследователи могли питаться, проживая на этом материке в таких суровых условиях.
Действительно, представляете себе, ведь все-все нужно привозить из разных стран. Какие страны расположены ближе всего к Антарктиде? Как вы думаете, ребята?
Мне кажется, это Австралия.
А еще?
Чили.
Чили, да.
Аргентина.
Конечно. Новая Зеландия еще тоже недалеко. Вот с этими-то странами и налажено авиационное сообщение. Однако из нашей страны тоже было налажено авиационное сообщение, и самолеты летали в Антарктиду из Советского Союза. Вот об этом нам сейчас и расскажет Максим.
В Советском Союзе был создан первый авиаотряд в 1955 году и состоял из 21 человека. Там входили самолеты Ан-2, Ли-2 и Ил-12, а также использовали вертолеты Ми-1 и Ми-4. В 1958 году проводили уникальную спасательную миссию. Четверо суток искали 4 бельгийцев, и их удалось найти. Этих летчиков наградили очень почетными советскими и бельгийскими наградами. А в январе 1960 года добавили новые самолеты Ил-14, Ил-18 и Ан-12. А уже в 2018 году на станции Молодежная был создан новый снежно-ледовый аэродром для тяжелых самолетов длиной 2560 метров.
Больших успехов в изучении Антарктиды добились именно советские ученые в середине 20 века. Одним из них являлся Алексей Федорович Трешников, которого по праву называли «хозяин двух полюсов».
Вероника, расскажешь нам тогда об ученом Алексее Федоровиче Трешникове?
С удовольствием. Алексей Федорович Трешников участвовал в более 22 антарктических и арктических экспедициях. Был руководителем второй континентальной экспедиции. Алексей Федорович Трешников родился 14 апреля 1914 года в Ульяновской области.
Алексей Федорович учился в Ленинградском университете ЛГУ. На данный момент это наш Петербургский государственный университет. Он учился на географическом факультете.
Алексей Федорович Трешников имел колоссальный опыт изучения Арктики, который ему пригодился как раз в его работе уже в Антарктиде. Он был руководителем 3 антарктических экспедиций. 2-й, 13-й и 18-й. Но на самом деле он бывал там значительно большее число раз.
В период того, как Алексей Федорович участвовал в этих экспедициях, он написал 2 книги «Вокруг Антарктиды» и «Закованный в лед». Там он описывал природу Антарктиды, рассказывал о животном мире и также говорил о трудностях, которые он повстречал на этом материке.
Алина, ты сама читала эту книгу?
Да, конечно, и она мне очень понравилась. Я взяла из этих книг несколько цитат, и сейчас я вам их прочитаю. И также я их включила в свою исследовательскую работу. В основном Алексей Федорович рассказывал о красоте природы на этом материке. Может показаться то, что Антарктида вся белая, и там ничего нету, но там очень красиво, по словам Трешникова. Вот, к примеру, что он говорит. «Вот между нами и солнцем простерся пологий купол, закрывавший лишь нижнюю часть светила. Над бело-голубым снежным куполом вследствие рефракции верхушка солнца запылала костром с чистыми золотыми языками пламени. А над солнцем повисли 3 маленьких облачка. Их тонкие края светились огненно-желтым светилом, а центральные, более плотные части имели розовато-сиреневый оттенок. Еще выше по небосклону полоса ажурных облаков, а на севере в стороне океана холодная ночная сила». Синева. Это удивительно, как точно он описывает этот красивый пейзаж, который он видит.
Ведь белый цвет имеет очень много оттенков.
А еще он много рассказывает про животных. Вот, к примеру, его цитата. «Первыми меня встретили пингвины Адели. Точно маленькие дети. Они гурьбой спешили мне навстречу. Одни неуклюже переваливались, торопливо ковыляли. Другие, плюхнувшись на снег, скользили на пузе, как на салазках, отталкиваясь от снега ногами и култышками крыльев. Наконец, они всей толпой штук в 30 преградили мне путь, встали на ноги и закаркали на разные тона, как будто переговаривались».
Я думаю, что все сразу же уже увидели эту картинку перед собой с бегущими пингвинами, потому что пингвины действительно визитная карточка Антарктиды, да?
Да, действительно, там существует 3 вида пингвинов. Этот вид пингвинов, Адели, совершают долгие переходы вглубь континента.
Кстати, недавно по телевидению была передача о том, что со спутника НАСА было обнаружено какое-то странное скопление точек черных. Впоследствии выяснилось, что это огромная колония пингвинов, содержащая 1,5 миллиона особей.
Вот это да.
И стали исследовать, посчитали, что поскольку пингвинов рождается только 1 или 2 птенца в год, для того, чтобы эта колония образовалась, осталось, потребовалось бы 500 лет. Да, потом взяли пробы яиц и установили, что эта колония здесь существовала давно, просто о ней никто не знал. Вот вам, пожалуйста, еще одна тайна Антарктиды открыта.
Да, новый, совершенно еще неизведанный пока для нас мир. Вот где раздули исследователям.
Саша, можешь еще рассказать про какие-нибудь виды пингвинов?
Да, конечно. Там существует еще один вид – императорские пингвины. Они очень большие. Это они и являются символом Антарктиды.
Кстати, вот я хочу привести еще одну цитату Алексея Федоровича Трешникова. В середине декабря, когда мы в этот раз посетили колонию императорских пингвинов, стояла устойчивая летняя погода. Птицы рассредоточились на большой площади. Очень мало осталось взрослых пингвинов. Молодые пингвины линяют. Смешно смотреть на них. Они бродят, переваливаясь. Точно обедневшие купчихи в рваных салопах. У одних уже блестит яркими перьями гладкий живот, а на остальных частях тела клочьями свисает серый пух. У других спина уже черная, а на животе крылья остатки пуха. Голос у птенцов начал ломаться. Свистят они теперь на более низких тонах, а некоторые пытаются издавать призывные крики, напоминающие крик домашнего гуся.
Лето в Антарктиде соответствует нашей зиме. Там же все наоборот. Когда у нас зима, у них лето. Когда у них лето, у нас зима. Это же южное полушарие.
Да, и еще очень интересный факт. В Антарктиде фактически есть все часовые пояса на планете. Это связано с тем, что границы всех часовых поясов сходятся в одну точку на обоих полюсах.
Как вы думаете, ребята, если поставить на южном полюсе дом с окнами на все четыре стороны, куда будут смотреть эти окна?
Ну, как вы думаете, какое ваше мнение?
На все четыре стороны. Ну, на север, на юг, на запад и на восток.
А ты как думаешь?
Я думаю также на север, на запад, на юг и во восток.
А ты, Вероника, что считаешь?
Я думаю, что на север.
Вероника права, да, Алина?
Да, я поддерживаю ее мнение.
Конечно, если это Южный полюс, ребята, ведь все окна будут выходить на север.
Если это центр южного полушария, точка — это Южный полюс, то, конечно, все будут окна направлены на север.
И вообще, путешественники всегда тоже, которые исследуют Антарктиду, ходят в походы от станции к станции. Если нужно выйти к берегу, всегда только на север идут.
И я хотела привести еще один факт. Вот ребята забыли сказать о том, что раньше мы считали и знали, что у нас на Земле существует 4 океана. На самом деле, с 2000 года у нас есть еще один океан, который называется Южным. И на всех картах он теперь обозначается.
Название «Южный океан» использовалось еще при защите докторской диссертации в 1963 году Алексеем Федоровичем Трешниковым.
Получается, его заслуга еще и в том, что он предложил название для южных морей, объединить их в единый океан и назвать его Южным.
Да, это удивительно. Заслугой Алексея Федоровича Трёжникова можно считать, что он выпустил серию книг, их именами названы «Корабли науки», куда впоследствии войдет, возможно, описание судна, которое было названо в честь него.
Я как раз хочу рассказать о судне, которое названо в честь Трёжникова. Это судно, которое было создано у нас в Петербурге в 2011 году. Его построили на Адмиралтейских верфях. И в 2012 году оно впервые отправилось в Антарктиду.
Это очень символично, что научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» продолжит дело полярного исследователя.
Да, ребята, а знаете ли вы, что в нашем городе существует великолепный музей Арктики и Антарктики?
Да, я была там. Там очень интересно. Я очень советую ребятам сходить туда, потому что там все есть по истории арктических исследований, про то, как живут на станции, про их быт и природу Антарктиды.
Еще можно добавить, что Алексей Федорович участвовал в создании атласа Антарктики. Алексей Федорович долгое время возглавлял Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Сейчас для него построено новое здание по адресу улица Беринга, 38. А раньше он находился в фонтанном доме.
Алексей Федорович ушел из жизни в 1991 году. Его могила на Комаровском кладбище находится рядом с могилой Михаила Михайловича Сомова. Оба памятника выполнены из антарктических глыб.
Я была на могиле у Трешникова на Комаровском кладбище, и его надгробье сделано в виде пингвина. Таким образом, символ Антарктиды — пингвин — всегда рядом с ним.
Конечно, побывать в Антарктиде — это заветная мечта многих, но, тем не менее, в нашем мире нет ничего невозможного. Это тоже возможно разными способами, при разных обстоятельствах, но, в общем-то, люди могут туда попасть, даже не являясь учеными, исследователями. Сейчас организовывают такие поездки. Конечно, это все очень хлопотно и трудоемко, и затратно, но, тем не менее, это все равно возможно. Так что мечтайте, я уверена, что ваша мечта осуществится. Ну а мне остается только поблагодарить участников нашей беседы из 376-й школы, которые пришли вместе со своей учительницей Ириной Борисовной Якутиной, Алина Кравцова, Саша Калинина, Вероника Веницкая и Максим Дуглас. Спасибо вам, ребята.
Мне было очень интересно присутствовать на этой записи и поделиться с вами своими знаниями об Антарктиде.
Ребята, нет ничего невозможного. Дерзайте, открывайте что-нибудь новое и исследуйте. Надеюсь, что наша передача вам помогла.
Ну а нам пора прощаться. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну а передачу подготовили и провели
редактор Марианна Никольская
и моя соведущая Ника Шантора. Всего доброго и до новых встреч.
Всем счастливо.
Пегасик.
Стихи Льва Кузьмина. Возвращение слона. Под солнцем палящим, со склона на склон, идет по горам путешественник слон. Все земли прошел он, все страны увидел, метлой подметал тротуары в Мадриде, в Стамбульском порту пароходы грузил, но всюду по дому грустил. И вот, наконец, он совсем стосковался, купил чемодан и в дорогу собрался. И вот он шагает, ушами трясет, родным и знакомым подарки несет, а родина с каждой минутой все ближе, а горные склоны все ниже и ниже. И кончился путь, и у светлой реки толпою встречают слона земляки. Они обнимают его и качают, а он им всем-всем по подарку вручает. Слонихе подносят духи и сережки, слоненку портфель с букварем и сапожки, жирафе пальто в золотистую клетку, а бегемоту с помпончиком кепку. И все благодарны, все рады вполне. Но тут раздается: «Простите, а мне? А мне разве нет?» Вдруг откуда-то вышла и тоненько пискнула серая мышка. И сразу притих, и сконфузился слон. «Какой я бессовестный!» — вымолвил он. И скинул пиджак, и пощупал карман, и хоботом настежь открыл чемодан, и снова захлопнул, и рядышком сел, и грустно сказал: «Чемодан опустел». И все приуныли. Но тут во весь рот крикнул печальной толпе бегемот: «Подумаешь, горе! Ну стоит ли, братцы, нам из-за мышки так волноваться? Ведь мы великаны, а мышь чуть видна». Но слон прошептал: «Не хвались, старина, мышка не хуже тебя, бегемота, ей серенькой тоже подарок охота. И я исправляю ошибку свою, я вновь покидаю друзей и семью». И тут он поднялся, устало вздохнул, хоботом словно рукою махнул и двинулся снова в чужие края, за дальние горы и за моря. Ушел он, и снова от дома вдали то улицы мел, то грузил корабли. Под ним корабельные сходни трещали, его непогодою тучи стращали. Не знал он ни отдыха, ни передышки, и заработал подарок для мышки. Но только теперь он купил не одежку и не духи, а губную гармошку. И сам поиграл, и ушами похлопал, и радостно хрюкнул, и к дому потопал. Он шел и смеялся, он шел и трубил: «Хороший подарок я мышке купил! Теперь будет славно и весело всем! Теперь я шагаю домой насовсем. Сверчок. Стоял на горке старый дом, а в доме жил сверчок. Простой и скромный музыкант, малютка-мужичок. Однажды хлынул сильный дождь, ударил страшный гром, и развалился у сверчка на горке старый дом. Сверчок сказал: «Ну что ж теперь, стоять да унывать? Была бы скрипочка, а с ней найду где ночевать». И вот к ежу стучится он: «Открой мне, друг, беда! Я без пристанища теперь остался навсегда. Открой скорее, дружище, дверь! Согреться я хочу! И за ночлег тебе, поверь, игрою заплачу!» Еж улыбнулся: «Я и так друзьям готов помочь! Играть не надо! На печи спокойно спи всю ночь!»
«Ах, что ты! Я же обещал!»
Одно твердит сверчок, и в угол сел, и в лапку взял малюсенький смычок. И вот пиликнул по струне и грустно заскрипел. Он по-иному никогда играть и не умел. Но был он честен, и пока хозяин не уснул, сверчок в уютном уголке все скрип да скрип тянул. Когда-нибудь, друзья мои, ненастную порой, он убаюкает и вас чуть слышной игрой. Но на него сердиться вам не надо, ведь сверчок из паутинок сделал сам незвонкий свой смычок. Он сам травинки собирал для скрипки по лугам, и эту песенку играть учился тоже сам. Сундук. Сундук чудесен, в нем каких сокровищ только нет: значки, пустые пузырьки, жестянки от конфет, стопа бумажек золотых, а на картонке в ряд кружочки пуговок цветных мерцают и горят. Среди калош, среди платков хранится зонтик тут. Его раскрыть, и он легко сойдет за парашют. А если надо, парус он заменит хоть сейчас. Его над чудо-сундуком я поднимал не раз, и мне казалось, что сундук плыл в море, как корвет. И волны бухали вокруг, но я не трусил, нет. Не мог сундук в волнах пропасть, надежен он вполне. Да жаль, на нем поплавать всласть не разрешают мне. На Пегасике вас катали поэт Лев Кузьмин и актриса Светлана Письмиченко.